Особый акцент. Ежедневное интервью в студии радио «Спутник Кыргызстан». Акцентируем на главном.
Продолжаем наш эфир в студии Талыбек Урускулов. Это значит, что во время дневного прайм-тайма программа «Особый акцент». Как всегда, по вторникам у нас уделяется внимание медицинским темам. И сегодня у нас в гостях Дамир Осмонов, кардиолог, главный аритмолог Министерства здравоохранения нашей страны. Мы сегодня будем разговаривать о давлении. Ну, об артериальном давлении, конечно. Не в трубах, не где-нибудь еще, не в машине, об артериальном давлении. Дамир, приветствую.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы, ну вообще мы очень часто в эфире разговариваем про высокое давление, инсульты, инфаркты там и так далее и тому подобное, да? А сегодня я предлагаю поговорить о низком давлении. Это тоже недуг.
Хорошо.
Да.
Это хорошая тема, на которую надо обратить внимание.
Ну, как бы все привыкли у нас в Кыргызстане, о, высокое давление, все, надо лечиться, там что-то делать, там 5-10, то есть там диеты соблюдать, и куча лекарств пить и так далее. А вот низкое давление, вот у нас как-то вот обделенное вниманием и так далее. А хотя, так скажем, немало людей, которые страдают низким давлением, особенно женщины.
Правильно.
Вот. В чем причины низкого давления? Вот так пройдемся, я понимаю, что там куча всего.
Uh-huh. Давайте, чтобы было ясно, чуть-чуть определим по терминам.
Да.
В норме вот, у взрослого человека давление, нормальное давление от 110, можно сказать, даже от 100 до 140, это верхнее давление, систолическое. И диастолическое давление, то есть нижнее давление между 60 и 80.
Так.
Если давление падает до 90 на 60.
Ну, идеально, насколько я помню, 120 на 80.
120 на 80 – это идеальное давление. Если у человека давление 90 на 60 или ниже, мы называем эту ситуацию как гипотония, то есть низкое давление. И низкое давление, оно может быть из-за разных причин может оказаться.
Хорошо, а чем чревато низкое давление? Вот что там?
Во-первых, давление – это самый важный фактор, который определяет снабжение нашего головного мозга и других органов.
Кровью?
Да. То есть давление – это артериальное давление – это давление, которое оказывает кровь на стенки сосудов. И при давлении 120 на 80, если головной мозг или другие все наши органы снабжаются нормально кровью, то есть насыщается кровью, кислородом и другими элементами, когда снижается давление, это поступление крови нарушается. И самые частые явления мы видим из-за нарушения головного мозга. Потому что вот, когда нарушается кровоснабжение, мозг это не терпит и сразу оказывает какие-то симптомы.
Головокружение всякие разные. Там,
головокружение,
знаю, тошнота, наверное.
Да, потемнение в глазах, слабость, вялость. По утрам, когда просыпается, человек может чувствовать себя вялым. Бессонница тоже иногда является симптомами гипотонии. Также в серьезных случаях человек может потерять сознание.
Опа, даже так?
Да.
Умереть могут?
Умереть могут, если... гипотония.
Ну, в больницах это показывают же кино, да, там, там у него упало давление, надо поднять, там всякие капельницы.
Конечно, это самый важный показатель человека. Потому что если давление низкое и оно будет держаться низко определенного уровня, это обозначает, что все ткани снабжаются, не могут снабжаться кровью. То есть происходит
крови мало, значит,
недостаточность крови.
Кислород.
Другие элементы, глюкоза. И за счет этого может произойти даже смертельный исход.
Опа.
Гипотонию мы делим зависимо от причины и от времени на несколько типов. И от времени, если, например, острая гипотония, угу, происходит внезапное снижение давления. Это может быть из-за травмы, это может быть из-за кровоизлияния, угу, из-за инфаркта, может быть, из-за острой сердечной недостаточности, или же острой тромбоэмболии, или других заболеваний, острых заболеваний. Угу. Это немедленно требует лечения.
Вмешательство
именно врачебную помощь.
Угу.
А есть хроническая гипотония.
Так.
А при хронической гипотонии низкое давление может оказаться вот в большее времени.
Угу.
И зависимо от причины тоже. Вот первичная может быть, угу, или вторичная. Первичная без никаких особых причин, а вторичная в зависимости от лекарств или же от других заболеваний.
Угу.
Если вторичная причина гипотонии есть, мы лечим именно причину. То есть при лечении причины можно вылечить и гипотонию.
Ну, в народе же говорят, что ты какой-то малохольный, бледный весь какой-то. Ну-ка, покушай давай быстренько. Что-то.
Правильно.
Вот. Чтобы там, ну, как говорится, улучшить состояние, да?
Потому что основными симптомами гипотонии это является вот, холодная рука, холодные ноги и бледная кожа. Потому что кожа снабжается кровью.
Не, ну у меня тоже ноги мерзнут. Давай так, что, у меня тоже низкое давление?
Не обязательно должно быть низкое давление. Иногда хронические заболевания, такие как атеросклероз или сахарный диабет, они тоже нарушают кровообращение. То есть в отделенных органах может происходить гипотония.
Одни и те же симптомы могут быть и при гипертонии, и при гипотонии, да?
Но, конечно.
Да?
Да. Но... То есть мы, зависимо от симптомов, мы не можем ставить диагноз гипотонии. То есть диагноз гипотонии, независимо от схожих симптомов, ставится только врачом, измеряя артериальное давление.
Вот, дорогие радиослушатели, наверное, самый важный момент мы сейчас озвучили. Дело в том, что сейчас в интернете куча всего, потом всякие соседки наши там говорят, ой, что-то ты какой-то не такой, на, вот это выпей. Вот. Или там, вот это сделай. Не надо ни в коем случае заниматься каким-то самолечением. Почему? Потому что если у вас низкое давление, а вам по симптомам сказали, что у вас высокое, и дали лекарство от высокого, то давление может катастрофически упасть, и вот, как сказал наш гость, может быть даже летальный исход. Или наоборот, у вас высокое давление, а вам дали от низкого давления, и все, и здравствуй, до свидания, как говорится.
Да, это очень... То есть очень хорошая точка, вы коснулись.
Угу.
Потому что именно люди, у которых есть доказанное сердечно-сосудистое заболевание, они часто используют таблетки, которые снижают артериальное давление.
Так.
В особенности вот, люди с коронарной болезнью сердца, они часто используют нитроглицерин.
Так.
И мужчины в возрасте свыше 50 или свыше 60 лет, у них обычно бывает и проблема с потенцией, они могут быть, то есть могут использовать Виагру в качестве, чтобы улучшение потенции, параллельно с нитроглицерином. Это может катастрофически снизить артериальное давление и довести до летального исхода.
Вот
и
так
такие
вот
случаи есть в мире.
Ужас.
Очень даже известные люди умирали именно от этой причины.
Ну, если вы уж об известных людях заговорили, Атилла, насколько я знаю, как только женился на германке, умер после первой брачной ночи. Ну, точнее, во время первой брачной ночи. Вот там, ну, разные, конечно, истории рассказывают о том, что то ли эта германка ножом зарезала его, то ли еще что-то. Но в основном это не находит подтверждения. А вот все-таки, возможно, ну, тогда люди были другие, конечно, и не так долго жили. Ну, там 40 с лишним ему там было лет. Ну, видимо, что-то там приключилось с давлением.
Настолько сильного, наверное, вот, убить вот с помощью силы трудновато, наверное, а с помощью лекарств вполне возможно.
Ну, с помощью вот, вот брачной ночи вот как-то тоже убили, получается. Вот, ну, шутки шутками, но на самом деле низкое давление беспокоит очень много. Я вначале уже сказал, что женщин. Почему? У мужчин все-таки чаще всего высокое давление, а у женщин большинство есть низкое давление. Угу. В чем причина?
Причин гипотонии очень много.
Угу.
Самое частое – это эмоциональный стресс. Постоянная эмоциональная перенагрузка может снизить давление.
Угу.
Заболевания сердечно-сосудистой системы, угу. заболевания эндокринологической системы, неврологические заболевания – болезнь Паркинсона, анемия, то есть низкий уровень гемоглобина. Это и часто,
кстати,
очень часто. Кстати,
у женщин чаще, да, анемия?
Чаще. Это из-за менструации.
Угу.
То есть из-за нормального физиологического цикла женщины теряют
кровь
сравнительно чем больше, чем мужчины. Из-за этого у них и гемоглобин ниже, и низкий уровень гемоглобина тоже снижает артериальное давление. Вот за счет этого у молодых женщин чаще встречается, что давление около 90 на 60, 100 на 60.
Но это уже считается таким пограничным, да?
90 на 60 – это уже пограничный уровень.
Угу.
Но гипотония не смотрится только на цифры.
Так.
Там важны и симптомы.
Состояние.
Да. Если пациент с нормальным артериальным давлением, то есть... если у него рабочее артериальное давление 140 на 80, и он чувствует головные боли, слабость, головокружение, потемнение в глазах при давлении 110 на 70, для этого человека считается, что это уровень давления гипотонии. А для иного человека, у которого давление 90 на 60, но абсолютно считает себя нормальным, у этого человека компенсаторная гипотония. То есть ничего делать не надо. Повышать давление необходимости нет. И эти люди при повышении давления на 110, на 70, они могут ощутить симптомы гипертонии. Головные боли в затылочной области, тяжесть в груди, и покраснение в лице. То есть они могут ощутить именно симптомы гипертонии. Из-за этого на цифрах не надо зацикливаться.
То есть врач может только?
Да, каждого надо индивидуально
смотреть
и лечить тоже индивидуально.
Ну, вроде разобрались. Понятно, что причин там куча и всякие разные. Ну, вот ты сказал одно слово – анемия. Сейчас у многих детей даже есть анемия. Это значит, у них тоже низкое давление?
Ну, у детей и так бывает низкое давление. То есть у них сопротивление сосудов ниже, чем взрослые, и у детей давление обычно низкое.
Так.
То есть, если нет симптомов, то нет необходимости лечить их. А симптомы, которые я пересчитал, ребенок может почувствовать и сказать маме или папе, или же он может ничего не говорить, а со стороны мама может
увидеть бледность, вялость, и так далее.
Понятно. В таких случаях надо, конечно, обратиться
Где-то врачу. В 70-е годы прошлого века, я так понимаю, да, в мире стало очень такое модное слово вегетососудистая дистония. Вот. Я покопался, вот, кстати, врачи не считают это болезнью. Некоторые специалисты, другого профиля говорят, что это прям ужасное что-то. Вот. То есть одного однозначного мнения нет. Но очень многим ставили вот этот диагноз, у вас вегетососудистая дистония, все, живите с этим. А что делать, как делать, непонятно.
В мировой литературе такого диагноза нет.
Вот я о чем и говорю. Вот что это такое? А сейчас любого спроси практически, на улицу выйди, вегетососудистая
дистония.
Да, у меня такое есть.
Это, я думаю, больше диагноз отмазки. Когда ничего не находишь, говоришь, у тебя вегетососудистая дистония. И разные БАДы там предлагаешь. А так вот именно с кодами, которые в кодах заболевания, такое заболевание нет.
Так что это? И вот говорят, это или низкое давление, или высокое давление. Вот,
ну, вот это непонятное. Вот люди с симптомами, которые мы пересчитали, почти все получают такие диагнозы. То есть... там нет как конкретно определенного статуса, то есть это из-за повышенного давления или пониженного, но больше ставится при пониженном давлении.
Ну, я к чему этот вопрос-то задал? Почему? Потому что дети-то вырастают, ладно, с детьми там как бы еще там осторожнее, все-таки родители более внимательно следят. Потом, когда подростки начинаются, вот эта вот байда, вот с этим давлением и анемией, там, и с кучей другими, вот, он, например, даже вот у моей дочери возьми, она так резко встала, пап, у меня в глазах потемнело. Вот. Ну, что это?
Что это? Угу. Это ортостатическая гипотония. То есть гипотония зависима от положения тела.
Угу.
То есть это и часто встречается именно у подростков.
Так.
Потому что подросток растет, там идет какая-то нехватка каких-то элементов, витаминов, потому что резко организм растет, а элементы и витамины не всегда достаточными становятся. И так как вот и тело быстро растет, там играет и закон физики. Вот, например, слушатели, радиослушатели, представьте, что бутылка с полной водой, да? Вот. При наклоне, то есть в горизонтальное положение. Если крышка – это голова человека, то есть в горизонтальном положении достаточно крови попадает именно
в
головной мозг.
И в голову, и в ноги вроде все есть.
И резко, когда встает, какая-то часть все-таки не попадает, да? Но есть компенсаторный механизм. То есть мышцы, они и тонус чуть-чуть повышают, и все-таки снабжают. Если мы уменьшим количество воды...
Так.
Прямо сюда.
Отольем, да?
Да.
Угу.
Сейчас уменьшил количество.
Угу.
И ставлю на горизонтальное положение. Головной мозг снабжается. То есть, когда человек лежит, особо ничего не чувствует. Угу. Сел. Угу. Чуть-чуть какая-то недостаточная кровь. Угу. А если лежа сразу встал...
Резко встал. Резко встал. От головы.
Да, кровоток головного мозга нарушается временно. И пока кровь полноценно не достигнет именно головного мозга,
то есть надо
будет
сжать.
Да, надо сжать, а это сжатие именно с нижней части органа. То есть вот когда человек встает, 500 и до 800 миллилитров крови перемещается в нижнюю часть органа. Это желудок и нижние конечности. Если у человека компенсаторные механизмы, то есть тонус сосуда резко восстанавливается, и мышцы тоже, тонусу мышц тоже достаточные, этот механизм резко происходит, и головной мозг не страдает.
Я хочу сейчас разобраться. Вот ты очень так наглядно показал. Почему ты вот сзади, точнее, снизу бутылки сжимаешь? Это что, наши ноги там сжимают кровь и вены, и чтобы к голове подошло? Нет?
Вот еще раз повторю. Вот когда человек с горизонтальной на вертикально стоит...
Да. От крови, это я понял,
около
от головы.
Около пол-литра крови они сразу попадают в нижнюю часть.
Так.
То есть это наши в основном ноги.
Угу.
И чтобы... Вот когда 500-800 миллилитров уже попадает вниз, однозначно страдает приток крови к сердцу.
Так.
Так как снижается приток крови к сердцу, сердце уже автоматически начинает, то есть меньше выбрасывать кровь. А это уже сразу чувствуется в наших аортах, в сонных артериях, потому что давление падает, и резко начинаются рефлекторные механизмы, то есть учащается сердцебиение,
сжимаются
сосуды, и мощность сократительной способности сердца тоже увеличивается. Это уже нормализует кровоток головного мозга. Если мы выльем еще кровь с бутылки, даже эти механизмы...
Так кто же пьет эту кровь?
Да, даже эти механизмы, они не могут помочь. То есть если хроническая анемия, низкий уровень гемоглобина, то есть до лечения, нормализации уровня гемоглобина давление может и не нормализоваться.
То есть, если у человека анемия, то это практически гарантированно так или иначе будет проблемы с давлением, я так понимаю?
Да.
А анемия, это же, там же питаться надо правильно, там всякие там железистые препараты. Там,
при анемии самое важное определить, почему идет потеря. Если это физиологически, то есть у женщины только менструация, кроме потери с других сторон, тогда только недостаток железа.
Так.
Или же витамина В12. То есть это полностью зависит от питания. Если с питанием не можем восстановить, ну, тогда уже дополнительно надо давать препараты железа или препараты витаминов, чтобы повысить уровень гемоглобина.
Ну, я просто помню, что в советское время там и рыбий жир давали, и кучу других витаминов, чтобы анемии не было, и потом на солнышке держали витамин D, да, вот, и так далее. То есть это прям...
Правильный подход.
Да, профилактические какие-то средства были и так далее. Вот, конечно, все мы морщились от этого рыбьего жира. Вот, я точно помню, как ложками вот это давали. Потом, ну, на солнце, понятно, мы там целый день гуляли. Вот, но кушать мы тоже не все хотели.
Конечно.
Вот, помню этот, как какой-то период мне давали красное вино. Когор, да, или что-то такое. Вот.
Это для повышения уровня гемоглобина.
Угу. Ну вот, наверное, вот для этого давали. Не знаю, что это вот как сейчас это работает.
Нет, сейчас мы не рекомендуем, конечно, красное вино. Сейчас определяем уровень железа, уровень витаминов, который вот именно влияет на кровь. И если есть недостаток какого-то элемента или же витамина, то есть дополнительные витамины. И назначаем для поднятия уровня того или иного недостаточного гемоглобина, то есть уровня витаминов.
Так, насколько я понял из всего сказанного, я сейчас попробую резюмировать, а потом мы скажем, правильно, неправильно, ладно?
Хорошо.
Низкое давление у людей возможно по разным причинам, начиная от проблем с сердечно-сосудистой системой, заканчивая проблемами в кроветворной системе, то есть при низком гемоглобине или так называемой анемии может тоже быть низкое давление.
Да.
При этом для каждого человека индивидуальный уровень давления. То есть, если для одного 120 на 80 это нормально, то для другого это может быть высоким, а 90-60 может быть даже и не низким, хотя это в большинстве считается низким давлением. То есть, только врач может определить, какое у вас давление, низкое, высокое и так далее. То есть по определенной симптоматике врач выясняет, ну, после измерения давления, есть ли там нарушение, нету нарушений и так далее. Для одних и 150 на 110 нормально считается, а для других даже 110 на 90 считается уже высоким. То есть здесь только индивидуальные вещи. При этом, дорогие радиослушатели, женщины требуют больше внимания, ну, особенно девочки, родители, бабушки, дедушки, внимательно относитесь к девочкам. Почему? Потому что при менструации теряется кровь, и, соответственно, может быть ухудшение состояния здоровья, особенно у подростков, тем более, когда они растут. И им требуется много витаминов, полезных питательных веществ и так далее. При этом вот гипотония тоже возможна из-за потери крови. Я вроде все правильно сказал, да?
Да.
Ну что ж, еще один, наверное, такой маленький вопрос, и потом мы уйдем на перерыв.
Хорошо.
Что лучше, с чем лучше жить, с гипертонией или с гипотонией? Ну, легче.
Легче жить с гипертонией. Потому что при гипертонии снабжаются нормально органы. А при гипотонии снабжение органов нарушено. То есть постоянно у пациента, то есть у людей может быть симптомы недостаточного кровообращения. Это слабость, головокружение, вялость. То есть качество жизни значительно нарушается при гипотонии. При гипертонии жить чуть легче.
Ну, по крайней мере, ты там знаешь, что у тебя гипертония и так далее.
Да.
Там лекарства есть какие-то. А лекарства вот гипотонии есть? Ну, чтобы раз так тяпнул и...
Лекарство гипотонии есть, но лекарство не всем назначается. Потому что, как я сказал, гипотония у некоторых чувствуется, у некоторых нет. Если нет симптомов особо, мы не лечим, мы им никакое лекарство не назначаем. Но если подходы, которые повышают давление, это употребление жидкости достаточного уровня каждый день. Если у людей гипотония, то им рекомендуем больше 2 литра выпивать жидкости.
Ну, я предлагаю обсудить это уже после перерыва.
А, хорошо.
Диеты, витамины, все, что нужно для тех, у кого низкое давление, слушайте после перерыва. Выпуск новостей на волнах Радио Спутник.
Политические тренды и жизненные наблюдения. Акцентируем на главном. Особый акцент.
Продолжаем наш эфир в студии Талыбек Урускулов. Сегодня мы обсуждаем такую тему, как гипотония, то есть низкое давление, и узнаем, что делать, если у людей такой недуг. У нас в гостях кардиолог, главный аритмолог Министерства здравоохранения нашей страны Дамир Осмонов. В первой части программы мы поговорили о причинах низкого давления, выяснили, что их бывает очень-очень много, и одной из основных это анемия и физиологические конструкция женщин. Почему? Потому что при менструациях женщины много теряют крови, и, соответственно, и получается и анемия, и может быть развиться низкое давление. При этом, как заявил наш сегодняшний гость, с гипертонией жить легче, так что те, у кого высокое давление, делайте гип-гип-ура. Вот. А при низком давлении сложновато, даже опаснее получается, потому что человек не знает, что может произойти в следующий момент. Как объяснил наш гость, при низком давлении плохо снабжаются не только, как говорится, наши руки, ноги и другие части тела, но и самое главное, плохо снабжается кислородом и кровью мозг. А это может быть чревато всякими разными последствиями. Ну вот, смотри, первый, запрос в поисковике, что делать при низком давлении, выходит 2 миллиона с лишним ссылок, и сразу же выходит. Употребляйте достаточно жидкости и соли, пейте кофе, чай или какао, избегайте духоты, сильного стресса или испуга, поддерживайте хорошее настроение. Вот что из этого правильно, что неправильно?
Из этого то употреблять достаточно уровня жидкости, это правильно, и мы советуем.
И... Жидкости какой вопрос? Там она же разная бывает.
Жидкость – вода.
Так.
Примерно предлагаем 2-2,5 литра выпивать. Это не разом, а надо распределить просто на целый день. Потому что если разом выпить то литр или 2 литра воды, это не повысит давление. Это просто увеличит количество идти в туалет.
То есть она выйдет?
Она выйдет все равно. А если мы будем выпивать в течение дня, тогда будет давление держаться на каком-то уровне.
Почему соль, говорят?
Соль, правильно, потому что соль увеличивает объем, объем жидкости именно в кровообращении, и это повышает давление. Так как
постоянно соленое кушать?
Чуть-чуть, да. Соленое, чем при гипертонии, если мы ограничиваем.
Это только при назначении врача, я понимаю. Просто так соль. Сейчас все пойдут кушать соленые огурчики, запивать водочки холодные.
Чуть-чуть добавлять соль к обычной еде рекомендуется этим людям. Если давление, низкое давление, это постоянная форма. А если это острая форма или же вторичная форма, то не рекомендуем, потому что надо вылечить именно причину.
Дальше. Пейте кофе, чай или какао?
Кофе, чай, они, конечно, и жидкость, и кофе тонус чуть-чуть, то есть повышает. Они повышают давление, но постоянное употребление давления, то есть этих напитков для поддержания давления особо не рекомендуется, особенно большое количество употребления кофе, оно может вызвать серьезные нарушения ритма.
А, да? Именно сердце?
Да.
Так, а вот даже я поражался раньше, почему люди даже ночью кофе пьют. Вот.
Ночью особо не, то есть особенно ночью не рекомендуем, потому что нарушается сон, а нарушение сна и нарушает и давление, и пульс, то есть и нарушает общую сердечно-сосудистую систему.
Ну, чай, какао, ладно, да, там как бы с кофе проблемы. То есть не пейте кофе.
Не злоупотребляйте.
Не злоупотребляйте. Утром чашечку выпили, все, спасибо. Так, избегайте духоты, сильного стресса или испуга. Ну, это
это
то,
правильно.
О чем вы говорили, да?
Потому что при духоте человек больше потеет, уменьшается объем крови, из-за этого снижается давление. Стресс тоже нарушает именно тонус сосудов, и постоянная перенагрузка, эмоциональный стресс вызывает гипотонию.
Поддерживайте хорошее настроение. Ну, это, наверное, из той же серии, да?
Да.
Так, симптомы. Ну, вот здесь вот, кстати, есть еще советы, я здесь просто уже не буду. Да? Вот. Тяпните по 30 грамм коньячку. Вот это так тоже есть такое. Вот.
Ну, для пациентов, для людей вот, с хронической гипотонией постоянно тяпать коньяк, это может вызвать и зависимость.
Алкоголь.
Да.
Алкоголизм.
Алкоголизм. За это не рекомендую.
Не, ну на самом деле, что, например, при экстренном какой-то... Это,
да, повышает давление.
Коньяк повышает давление, но ненадолго.
Ненадолго. Насколько? Временно повышает, но вместо коньяка лучше вот, пол-литра водичка.
Здесь вот еще один такой маленький совет есть. Наденьте компрессионные гольфы или чулки.
Это улучшает приток крови к сердцу.
Так.
То есть вот когда вот я же привел пример,
да, бутылочка,
когда человек встает, именно отток, венозный отток из нижней конечности, если есть варикоз, если есть нарушение, то есть венозное нарушение, тогда чулки хорошо помогут.
Ну вот здесь вот, ну в принципе они везде одинаковые, эти вот так называемые советы, да, там женьшень, лимонник, экстракт чего-то там и куча других. Вот как вообще к лекарствам относиться?
К лекарствам надо относиться вот осторожно. То есть лекарство должен назначать только врач после определенных вот, анализов некоторых органов. То есть это в зависимости от симптомов, в зависимости от истории болезни, врач может назначить, то есть некоторые анализы, может провести эхокардиограмму, электрокардиограмму, может направить к неврологу, там, сделать электроэнцефалограмму, потому что неврологические заболевания, такие как вот паркинсонизм, тоже снижает давление. То есть из-за этого вот, перед тем, как вот, пользоваться лекарствами, то есть лекарство назначает только врач.
Ну вот здесь есть еще и советы, как поднять низкое давление пожилому человеку. Вот что там, чем-то сильно отличается?
Да, у пожилых людей рефлекторные механизмы нарушены. Они вот, что я привел именно с бутылкой, это больше для пожилых людей. Потому что вот человек, когда встает, это у молодых-то она резко вот, тонус повышается, и у молодых объем мышц ноги намного больше, чем у пожилых.
Подожди, сосуды сжимаются, когда это что, мышцами сжимаются?
Мышцы тоже тонус надо сжимают.
А-а-а.
То есть если худой человек, который без объема мышц, у них симптомы гипотонии именно при изменении положения тела чаще, чем у нормальных людей.
А у толстых людей?
Как? У толстых, у них тоже неплохое.
Нормально.
Да.
Ну, хоть один плюс какой-то от лишнего веса. Так, ну, а с пожилыми людьми что нужно делать? Ну, реально, там же могут и, как говорится, и упасть же.
Да, это самое частое и самое опасное осложнение гипотонии. Падать и получить травму. Потому что при гипотонии постоянная слабость и резкое как головокружение может вызвать именно травму. То есть человек может упасть и
головой,
головой может, или тазобедренный сустав может сломать. Ну, самые частые осложнения. Из-за этого при пожилом возрасте мы всегда рекомендуем вставать очень медленно с постели. Сперва,
лучше по частям, наверное.
Сперва сесть, пару минут посидеть, угу. если не чувствует головокружение, если не чувствует потемнение в глазах, да. не чувствует учащенное сердцебиение, потом, придерживаясь к кровати или же к стене, осторожно встать и подождать несколько секунд. Несколько секунд от 10 до 30 секунд подождать, симптомы будут или нет. Симптомы, как головокружение, потемнение в глазах, слабость. Если нет этих симптомов в течение 30 секунд, ну, тогда медленными шагами может уже идти. А после того, как он уже пойдет, у него риск падения значительно снизится.
То есть самый важный момент – это вот из лежачего в стоячее положение.
Да, да, именно у пожилых
людей. Или из сидячего.
И если долго сидит, тогда тоже надо с осторожностью вставать. Перед тем, как встать, может вот руками поработать, сжать руки и в тонусе держать руки, ноги. Скрещивание ног тоже очень хорошо помогает повышению давления. Потом может уже вставать. То есть сперва чуть-чуть надо улучшить кровообращение, потом вставать.
Ну вот судя, вот я по твоим жестам сейчас смотрю, судя по тому, как ты это все эмоционально рассказываешь, у тебя чаще всего пациенты именно пожилые.
Да.
Да? Именно как им объяснить? Как...
Это повседневно мы объясняем.
Да? Хорошо. А кофе им можно?
Кофе в пожилом возрасте не всем можем рекомендовать, потому что некоторым даже противопоказано. Потому что в пожилом возрасте риск сердечно-сосудистых заболеваний очень высокий, и процентность у них высокая от этих заболеваний. У некоторых бывает сердечная недостаточность, у некоторых серьезные нарушения ритма, у некоторых вот перенесный инфаркт. То есть кофе мы им рутинно не рекомендуем.
То есть лучше всего, конечно, не употреблять всякие разные непонятные вещи. Да? Так, еще один вопрос. Вот ты говоришь про жидкость. А вот ну, очень много людей, которые испытывают, ну, давай так, проблемы с почками. Вот. Им вообще нельзя жидкости пить. Много. Вот что с этим делать? А давление вот низкое. То есть, опять-таки, ну, такой нонсенс.
Ну, там надо определить. Вот болезнь почки, это не всегда ограничивает жидкость.
Так.
Там есть разные заболевания, и есть уровень, степени заболевания почечной недостаточности. И зависимо от этого врач определяет, сколько пить. Есть люди, которые привязаны к гемодиализу. То есть у них моча может быть вообще отсутствовать.
Ну да.
В таких случаях мы считаем именно определенный уровень жидкости. Каждый второй день они заходят на диализ, то есть вычитываем. То есть есть и пассивные потери, которые мы не видим. Это через дыхание, это через кожу. И из-за этого вот 100% мы никогда не ограничиваем. Минимально даже пациенты с почечной, сердечной недостаточности, они должны употреблять не менее 1 литра жидкости. Зависимость от объема, зависимость от давления, зависимость от сопутствующих заболеваний.
То есть это еще раз доказывает то, что нужно только к врачу.
Обязательно.
Вот. Даже если у вас первый раз симптомы появились, только к врачу. Не надо заниматься вот всякими там... Вот я в интернете смотрю, здесь очень много противоречивых вещей, поэтому там даже диету здесь расписали. Вот, сыр, масло, творог, яйца, каша, ну это всем, ну а не всем же можно это кушать, например, да? И так далее. Хорошо, еще один такой вопрос, но это уже, наверное, знаете, личный, да? Я до сих пор не могу понять, почему в давлении два параметра, как дистолическое и цистолическое. Вот, объясняй.
Есть два параметра измерения давления. Первое, систолическое, это измеряется во время сокращения сердечной мышцы. То есть, когда кровь течет к нашим организмам, к нашим органам. Это систолическое давление. И есть диастолическое давление, это при сокращении, при дилатации. То есть, когда уже сердце не сокращается, а наоборот расширяется. И отток крови идет наоборот, назад, от ткани. Это называется диастолическое.
А почему она ниже?
Потому что диастолическое давление, то есть не при сокращении бывает. То есть когда сокращается, первое давление идет, когда сердце расслабляется, Это уже диастолическое, второе давление. И оба давления определяют кровоток, то есть снабжение наших органов. Если диастолическое давление очень низкое, то есть отток крови, значит, от органов большой, органы страдают кровообращением.
То есть эти цифры тоже имеют значение?
Очень, конечно.
А вот бывает же такое, что, ну, смотри, 120 на 80 – это идеально, правильно? Да? Там разница всего 40 единиц. А бывает же, что там разница и 80, и 60 единиц. Это чем опасно?
Когда очень большая разница, снабжение органов нарушается.
Так.
Например, это при 160 на 80, то есть 160 на 80 намного лучше, чем 120 на 40. Хотя разница 80. Потому что вот нижний уровень есть определенный порог, который орган может нормально снабжаться кровью. Если нижний уровень ниже определенного уровня, тогда кровоснабжение независимо от нормального систолического, то есть во время сокращения сердца, если даже кровь поступает нормально, при диастоле, когда сердце уже расслабляется, а отток крови, так как очень большой, ткань страдает.
То есть не получает питание, как надо?
Да, полноценно не может получить.
Хорошо. Вот с этой разницей еще один вопрос, наверное, который я бы хотел понять для себя, ну и для наших, для радиослушателей, конечно. Что опаснее, первая цифра или вторая цифра, ну там низкая, высокая?
Оба опасные, если оба не в определенных уровнях. Если давление, например, верхнее давление 140, а нижнее давление 120, это намного опаснее, чем 180 на 110. Потому что вот, когда уменьшается разница, тогда тоже очень серьезно нарушается именно снабжение органов.
Ну смотри, если идеально возьмем 120 на 80, ну давай там отнимем оттуда 10, туда прибавим 10, 110 на 90, это тоже не очень хорошее.
Да, это тоже не очень хорошее. Если сокращается разница между верхним и нижним давлением.
Я так понимаю, если технически вот так вот разобраться, там кровь ходит волнами, получается, да?
Конечно.
То есть первая волна пошла до давления, потом...
Кровь ходит именно по сокращению сердца. Если у нас в минуту 60 раз, 60 ударов в минуту, то есть в минуту мы можем 60 раз измерить давление, систолическое и диастолическое.
Так.
А если удар 120... Тогда 120. То есть каждый удар определяет систолический удар.
Так.
А каждое расширение, расслабление сердца определяет именно диастолическое давление.
То есть между ними, да, получается?
Да. Если сердце не бьет, значит давления нет.
Ну, как в анекдоте, да ладно, не буду говорить про... Ну, что ж, спасибо, что ты пришел к нам в гости, Дамир. Надеюсь, что наши советы, которые мы сегодня с тобой проговорили, помогут радиослушателям понять причины. И самое главное, наверное, ну, первый посыл, который я попытался сегодня дать всем нашим радиослушателям, не занимайтесь самолечением, потому что, как сказал наш сегодняшний врач, с гипертонией легче жить, с высоким давлением, и там более все понятно. С гипотонией там очень много может быть проблем возникнуть, даже которые вы, о которых вы не подозреваете. Поэтому, если у вас низкое давление, то постоянно консультируйтесь с врачом. Принимайте все препараты или, наоборот, не принимайте препараты, которые он прописал. Да? То есть, если вам нельзя пить там какие-то лекарства, то лучше не принимайте их. Там в том числе и продукты. Я так понимаю, что диета – это уже одна из составляющих, да, лечения. Там куча других, алкогольные напитки, да, и так далее. Жидкость, соль, как посоветовал. Ну, чай, кофе не злоупотребляйте, потому что тоже может привести к не очень хорошим последствиям. Пожилым людям, ну, те советы я, наверное, еще раз повторю. Самое главное – остерегайтесь резкого изменения положения тела. Да? Это резко не ложитесь, резко не вставайте. Даже если вы сидите, тоже резко не вставайте. Обязательно проконтролируйте себя, сделайте это все медленно, для того, чтобы у вас не хватил удар. Я вроде все правильно сказал?
Все правильно.
Хорошо. Ну, напоследок, вот у нас 2 минуты, обращение к кыргызстанцам.
Ну, я хочу простые, очень простые рекомендации сказать, если у людей симптомы гипотонии или же диагноз гипотонии, рекомендую им, самое главное, вести умеренную физическую активность, хорошо высыпаться, спать около 6-8 часов в день обязательно, рациональное питание, сбалансированная активность и отдых. Постоянный отдых тоже снижает давление. Постоянно интенсивное занятие спортом тоже компенсаторно снижает давление.
Опа, ничего себе. То есть золотая середина должна быть, да?
Избегать от употребления разных вот таких вредных привычек. Это курение, спиртное, так как курение может повысить давление, из-за повышения давления человек может принять антигипертензивную таблетку, и это может снизить давление. Избегать.
Куча сложностей.
Да, короче. Куча сложностей. Ну, если вести здоровый образ жизни, в большинстве случаев можно справиться с гипотонией.
Ну что ж, замечательно, спасибо. Напомню, что у нас сегодня в гостях был главный кардиолог и аритмолог Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Дамир Осмонов. Мы сегодня говорили о гипотонии и рассказывали, что лучше делать и что не надо делать при низком артериальном давлении. Не переключайтесь, далее нас ждет не менее интересная программа. Через несколько минут эта же тема будет прозвучена на кыргызском языке. В студии был я, Талайбек Урускулов, радио «Спутник Кыргызстан».